«И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в то время я со светильником осмотрю и Иерусалим, и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих, и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу, и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запеет тогда и самый храбрый. День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Проповедь, которую я хочу говорить на данное место Писания, называется «День жертвы, приготовленной Богом». Это пророчество было изречено через пророка Сафонию, человеком из рода и дома Давидова. Он являлся правнуком великого и благочестивого царя Езекии. Другими словами говоря, это потомок Давида, царь. Учитывая же, что закон сам по себе имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, как это написано Евреям 10:1, то из этого следует, что пророчества, изреченные пророками Ветхого Завета, имели двойное значение. В них говорилось о буквальных событиях, которые должны были совершиться в те далекие времена, и одновременно в них содержалось указание на совершение событий последнего времени или последних времен. В данном пророчестве, если вы обратили внимание, речь идет о посещении Господнем Иерусалима и его жителей, под которыми подразумевается посещение Богом своей церкви, названная Днем жертвы Господней, относящимся к последнему времени, именуемому жатвой. Существует большая разница между тем, когда мы приносим жертву Богу и призываем Бога, и когда Бог будет приносить жертву и призовет нас к участию имеющегося жертвоприношения. Нам известно, что когда совершается какое-либо жертвоприношение, то к подобному мероприятию всегда приглашались определенные люди, которые являлись участниками жертвы. Само по себе жертвоприношение являлось праздником. И в этом месте Писания Бог говорит, что Он уже приготовил жертвенное заклание и назначил, кого позвать. Приготовить жертвенное заклание означает приговорить кого-либо к смерти, когда приговор еще не приведен в исполнение. Любая жертва приговаривалась к смерти и приготавливалась для заклания. В данном пророчестве те, которые пойдут на заклание, уже намечены и приговорены Богом к смерти. При этом речь идет не о жертвенных животных, а о жителях Иерусалима, назначенных для заклания. Сами по себе определенные жертвы пред Богом являлись либо объектом Божьего суда, где Бог удовлетворял свое возмездие и являл свою святость, либо объектом Божьего благоволения, на которую Бог отвечал взаимной любовью. В данном пророчестве мне хотелось рассмотреть вместе с вами четыре категории людей, отмеченных и обреченных на заклание, являющихся объектом Божьего суда, Божьего возмездия. Это люди, одевающиеся в одежду иноплеменников, это люди, перепрыгивающие через порог Дома Божьего, это люди, сидящие на своих дрожжах, и люди, обремененные серебром. Именно вот эти четыре категории в данном пророчестве высвечены которые находятся среди нас, среди Церкви Божией. Они в Писании именуются званными и буквально заполняют сегодня Церковь Христову, как и тогда заполняли Иерусалим. Однако за свои дела, которые не соответствуют нормам благодати, они так и не стали избранными, в силу чего они обречены на заклание. Все званные, которые не станут избранными, они будут обречены или уже обречены Богом на заклание. Так как они, получив спасение от вечной смерти, не жили как спасенные и, почитая себя праведными, не творили правды. Остальные же люди, не принадлежащие к этим четырем категориям, не повинные в их грехах, будут званными к этому жертвоприношению, как на праздник Господень, чтобы быть участниками этого возмездия и свидетелями триумфа света над тьмою и добра над злом. И когда Слово Божие говорит, что день жертвы Господней, когда Бог со светильником посетит и осмотрит Иерусалим, весьма близок и очень поспешает, он имеет в виду тот фактор, что этот день близок для каждого отдельного человека, независимо к какой категории он относится. Ведь на самом деле не так уж и много нам отмерено дней на этой земле. И независимо от наших желаний или нежеланий, нам приходится уже частично в этой жизни расплачиваться звонкой монетой за то, как мы жили, перед тем, как навсегда уйти с этой земли и примкнуть либо к Богу и всем спасенным, либо к дьяволу и ко всем погибшим. Хотим мы этого или нет, но нам придется получить этот полный расчет. Поэтому слово «близок» относится как к последнему времени, так и к каждому человеку, живущему в этом последнем времени. И мы с вами действительно живем во времена, когда Бог уже начал приготовление к совершению этой жертвы в глобальном масштабе по всему лицу земли в пределах своей церкви, которую он называет Иерусалимом. И чтобы понять значение данного пророчества, необходимо умолкнуть пред лицом Господа, что на самом деле означает приготовить свое сердце к слушанию Бога. Обратите внимание на этот первый стих. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать». Есть очень много людей в церкви, которые никак не могут замолчать, в силу чего они не могут слушать или слышать то, что Бог хотел бы сказать им, и о чем хотел бы предупредить их. Они настолько заняты своими молитвами, проповедями и свидетельствами, что у них нет ни времени, ни желания послушать, что же будет говорить Бог. Бог хочет, чтобы Его Церковь услышала о грядущих судах, в которых будет явлена как Его святость, так и Его возмездие. Потому что эти суды в деяниях возмездия будут являться ответной любовью Бога к тем, кто умеет слушать Его и исполнять услышанное. Именно путем такого возмездия Бог намерен изобличить и очистить свою церковь от соблазнов и делающих беззаконие. На определенном этапе, как мы знаем, плевелы ничем не отличаются от пшеницы, что указывает на тот фактор, что будущая пшеница на определенном этапе в силу своей душевности ведет себя как плевел, то есть также ничем не отличается от плевела. Именно поэтому Святой Дух через имеющееся пророчество говорит, чтобы мы отделились от нечестивых и не участвовали в их делах. И для того, чтобы отделиться, необходимо знать и отличать, какими характеристиками нечестивые люди, почитающие себя праведными, отделяются от истинно праведных людей. Итак, давайте рассмотрим первую категорию. Это люди, одевающиеся в одежды иноплеменников. Восьмой стих: «И будет день жатвы Господней» или «жертвы Господней». «Я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников». Это пророчество происходит из царской личности. Сам по себе Сафония, царь из дома Давидова, пророк. Мы знаем, что его праотец Давид тоже был пророком. То есть интересно, что пророки восставали из любого колена. Они могли быть обыкновенными пастухами, собирающими там сикоморы, и могли происходить из царского дома. Бог не смотрит на лицо человека, Он смотрит на его посвящение, на его жажду поиска Бога и выбирает тех людей и делает их своими пророками. Итак, царский сын стал пророком Божиим, потому что искал Господа. Поэтому, исходя из данного пророчества, первая категория людей, обреченных на заклание, которых посетит Господь, это князья, сыновья царя, а также все одевающихся в одежду иноплеменников. Из этого пророчества следует, что определенная категория людей в Иерусалиме, несмотря на это новшество, продолжала одеваться в одежды своего народа. И что князья и сыновья царя не являлись для этой категории иерусалимлян эталоном для подражания. То есть осталось какой-то остаток в Иерусалиме людей, которые не подражали князьям и сыновьям царя, которые вдруг перестали одеваться в одежды своего народа и стали одеваться в одежды иноплеменников. Видимо, и на тот момент каким-то образом одежды иерусалимлян отличались от одежд египтян, ассириян и других окружающих народов. Одевающиеся в одежду иноплеменников – это люди, которые подражают князьям и сыновьям царя, одевающимся и внедряющим одежды иноплеменников в среду иерусалимлян. Образно, князья и сыновья царя – это люди, которые являются носителями соблазнов и всевозможных обольщений. Они, как правило, обладают в церкви определенными привилегиями, почестями и влиянием на других людей за счет контролирующего духа. Матфея 18:7 говорится: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Исходя из слов Христа, раскрывающих суть древних пророчеств, следует, что первая категория людей, обреченных на заклание, это не только князья и сыновья царя, одевающиеся в одежду иноплеменников, но и люди, подражающие их вере или их образу жизни, противопоставленному вере и образу жизни истинных иерусалимлян. В силу чего одежда как одних, так и других является символом как праведности, так и вероучения, а следовательно и их образа жизни. Мы знаем, что по Писанию одежда – это образ жизни, это образ праведности. Практически же здесь говорится о двух видах праведности, а следовательно и о двух образах вероучений, исходящих из разного рода источников, противоборствующих друг другу, которые возникают в двух родословных, берущих свое начало в Едемском саду. Одно – от древа жизни, другое – от древа смерти. А посему одевающиеся в одежду иноплеменников – это люди, исходящие и надеющиеся на то, что они сделали сами, или же на то, что они могут постигать своим умом. А одевающиеся в одежды своего народа – это люди, исходящие и надеющиеся на то, что сделал для них Бог, или на то, что они постигают своим сердцем посредством ума Христова. Они будут свидетелями и участниками того, как люди, одевающиеся в одежду иноплеменников, будут постыжены, когда посетит их Бог. Это означает, что всех людей, исходящих из своей собственной праведности, основанной на постижении Писания силою своего интеллекта, Бог приговорил к смерти и приготовился изгладить их имена из книги жизни, хотя в свое время они были и внесены туда. Иезекииле 28:5-10 говорится: «Большою мудростью твоею». Обратите внимание, человек начинает надеяться на свою мудрость. И действительно, он говорит: «Большою мудростью твоею и посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим». То есть возгордился твоим умом, потому что ты за счет ума это все делаешь. «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». Исходя из многократно повторяющегося в Писании фразы «много званых, но мало избранных», следует, что многие святые верно приняли спасение и таким образом были облачены в одежды своего народа, а также внесены в книгу жизни, но затем не смогли сохранить того, что они приняли, и стали одеваться в одежду иноплеменников, за что их имена и будут изглажены из книги жизни. Слово «изглажены» означает, что я забуду, что я их туда вписал. То есть я так изглажу, что забуду даже о самом факте, что я их туда вписывал. Откровение 3:5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Обратите внимание, здесь говорится об одежде иерусалимлян, какая она будет. То есть это белые одежды, ведь это пророчество образное. Потому что в буквальном смысле никто никогда не прыгал через порог в храме. Такого не было. Однако Дух Святой говорит: «Я посещу прыгающих через порог». Во-первых, в храм могли подходить и заходить туда только священники, как мы знаем. Никто больше не мог заходить в храм. А здесь говорится о людях, которые перепрыгивают через порог. Следовательно, это образно, и Дух Святой туда что-то вложил, и я полагаю, что пророк знал, а также знали те, к которым он обращался. В то время вообще Бог говорил притчами, образами, и люди между собой так, в общем-то, разговаривали. Это сейчас люди измельчали и думают, что они мудрые, а не могут понимать никакой притчи. Здесь говорится, что побеждающий облечется в белые одежды. То есть для того, чтобы быть в одежде иерусалимлян, надо быть победителем. И победа заключается в том, чтобы не соблазниться, не быть увлеченным какими-то новыми веяниями, течениями, якобы основанных на Писании, но противоречащих Писанию. Речь идет об образе жизни, об образе праведности. Исход 32, 31, 33. Посмотрите. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: „О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их. А если нет, то изгладь меня из книги твоей. Забудь, что ты записал меня в свою книгу, в которую ты вписал“. Господь сказал Моисею: „Того, кто согрешил пред мною, изглажу из книги моей“». Обратите внимание, вот не тебя, а того, кто согрешил. И мы знаем, что все те, кто поклонились золотому тельцу, а не все поклонились на самом деле. Потому что Моисей сказал: „Кто Господин ко мне?“ Подошли к нему сыны Левия. Это говорит о том, что они не поклонились. Он сказал: „Опояжьтесь мечом, пройдите по стану взад и вперед и уничтожьте всех, кто поклонился“. То есть Бог повелел, Он не хотел, чтобы оставались люди. Да, грех лег на весь народ. Бог простит тот грех, который лег на весь народ. Согрешает один, Бог изливает гнев на весь народ. Для того, чтобы простить весь народ, надо уничтожить грешника. Только после уничтожения Ахана Бог берет, утоляет свой гнев и возвращает лицо свое к народу израильскому. Вы думаете, почему многие дети Божьи, богобоязненные, находятся в страданиях, под проклятием, ничего не могут получить? Да потому что в церкви очень много нечестивых. И Бог послал свое проклятие, потому что эти нечестивые являются как раковая опухоль, частью тела Христова. И Бог говорит: „Я посещу церковь мою, со светильником пройду. Я приготовил их на заклание, тех, которые одеваются в эту одежду“. Так, например, Адам, как мы знаем, первоначально был одет в одежду славы Божией, которая выражалась в его обнаженности или в его открытости пред Богом, которой он не стыдился. А Бог не вменял ему эту обнаженность или же эту открытость в порок или непристойность. Потому что первоначальная обнаженность или же нагота человека пред Богом свидетельствовала об его открытости и невиновности пред Богом. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Бытие 2.25. В данном месте Писания говорится о такой форме отсутствия стыда, которая свидетельствовала об отсутствии греха. А посему первоначальная обнаженность – это свидетельство отсутствия греха. Но когда Адам поменял приоритеты и согрешил, он оделся в одежду, которую шил сам для себя, то в своих очах на тот момент она вполне соответствовала его представлению или новому эталону праведности. Так он полагал. Однако, когда он услышал голос Божий в раю, и Бог заговорил с ним, Адам в одежде иноплеменника спрятался от Бога, потому что ему стало стыдно. В присутствии Бога мы начинаем видеть себя очами Бога. Вот в чем суть. Как только человек встречается с Богом, он видит себя так, как видит его Бог. Исаия 6, 1-5. Великий пророк. Его называют евангелистом. Он думал о себе и полагал, что он праведник. Он пророчествовал, Бог давал ему пророчество. Ангел Божий вдохновлял его, говорил ему, и он передавал народу, жил, насколько он мог, священной жизнью. Посмотрите, что произошло, когда он встретился с Богом. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Еврейское слово, вот это «горе», означает как кувшин разбитый, и черепки распались, и их уже невозможно склеить, сложить, чтобы он был опять цельным. Что я погиб так, что мне уже нет возврата. Он настолько себя увидел грешным, а до этого он не видел. И по его мнению, он жил нормальной жизнью, он был пророк. Но близкое приближение Бога, он увидел себя очами Бога. Конечно, Бог не пришел к нему для того, чтобы изобличить и убить его. Бог пришел, чтобы очистить его, чтобы он наконец увидел себя его очами. И когда он признал себя грешником, тогда тут же два херувима подошли к жертвеннику Господню, взяли горящие угли, подошли к нему и прикоснулись к его устам, к его языку. И Господь сказал: беззаконие твое снято с тебя, уста твои очищены, ты не умрешь. Чтобы встретить Господа и при встрече с Ним не постыдиться и не бежать от Него, как написано, в расселенный скал, чтобы молить их: сокройте нас от лица сидящего на престоле, необходимо быть одетым в одежды своего народа, который и определяется нашим местом во Христе. 1 Иоанна 2:28. «Итак, дети, пребывайте в Нем», то есть во Христе, чтобы когда Он явится, когда Он придет за нами, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Потому что стыд что делает? Люди будут убегать, они не пойдут навстречу Богу. Они испугаются, им стыдно будет. Это до этого они в этих одеждах думали, это вот новые откровения, новое движение. Когда сегодня говорят: пробуждение, пробуждение, пробуждение. Я спрашиваю: а что вы понимаете под пробуждением, когда говорите «ревайл, ревайл», что вы понимаете под этим? Одни говорят: ну, это когда вот Бог приходит, когда ты Его чувствуешь, когда там есть исцеление. Я говорю: вы знаете, исцеление не является мерилом духовности и присутствием Бога. Бог может, исцеление должно быть там, где есть, но все-таки плод Духа – вот что является показателем пробуждения. Когда люди оставляют грех, имеют мужество наступить на себя, становятся царями и священниками, господствуют над собою. Видите, пребывать во Христе означает исходить от Него, надеяться на Него, уповать на Него, полагаться на Него, доверять Ему, хвалиться им. То есть здесь говорится об одежде, которая будет Богом. Когда мы находимся в Нем, вот это и есть наша одежда, сам Бог. Мы в Нем, мы сокрыты в Нем, и теперь Он полностью наша защита. Когда человек одет в одежду иноплеменников, иноплеменники, они не могут надеяться: ну, знаешь, на Бога надейся там, а сам не плашай. Вот. То есть пословица такая, они говорят, есть. Они так и делают. То есть у них нет полной надежды на Бога, они не доверяют Ему, они хвалятся своим богатством, они хвалятся своей мудростью, они хвалятся своей силой, своими возможностями, что Бог через них делает. То есть они хвалятся тем, что Бог через них делает, под видом, как будто бы они Бога хвалят. Нет, они хвалятся собою, это одежда иноплеменников. Когда человек сокрыт в Боге, он полностью представляет Богу представлять свои интересы. Поэтому Дух Святой уже сегодня хочет показать нам разницу между одеждой своего народа и одеждой иноплеменников, чтобы сохранить нас от неправильного решения полагаться на силу своего интеллекта. Люди, одевающиеся в одежду иноплеменников, отрекаются от зависимости своего сердца в пользу своего ума и ставят свой ум наравне с умом Божиим. Ум спасенного человека в отрыве от его сердца начинает полагаться на себя и рассматривать смоковные листья истинным одеянием. Но это только до тех пор, как мы с вами говорили, пока Бог не посетит человека. А Бог посетит как пшеницу, так и плевелы только тогда, когда те и другие созреют, будут готовы к жатве. Потому что снаружи плевелы, как мы говорили, ничем не отличаются от пшеницы до тех пор, пока не созреют. Когда пшеница созревает, она начинает колоситься. Колос наливается зерном и под тяжестью склоняется к земле. Слово «слава» означает «тяжесть». В Писании, вот если вы посмотрите, кликните на него и посмотрите в любом месте, что обозначает любой словарь «слава Божия». Первое, что там будет – тяжесть, вес. И посмотрите, а что это за вес? Это вес плода. Оно наливается. В чем он выражается? В смирении, в послушании. Он не начинает себя выдавать, кто он, что он. То есть вот это дух инспектора уходит сразу. А появляется такое тихое, желанное, доброе смирение. И это смирение именно той власти, которую Бог поставил над человеком, происходит. И именно тогда спасенный человек и облекается в одежды своего народа, когда он с желанием, удовольствием склоняет свою голову и признает посланника Божия. Именно в этот момент созревания, как у одних, так и других, начнут проявляться истинные мотивы. Агрономы, например, до сих пор не знают, каким образом среди пшеницы вырастают плевелы, семян которых, по сути дела, в природе не существует. Ведь плевел, а у него нет семян, чтобы потом от него посеять такой же плевел или понять его. Агрономы никак не могут, они не сеяли плевелы. Но всегда в пшеничном поле есть точно такая пшеница, ничем не отличающаяся от этого, и только в момент созревания, я наблюдал это много раз, при созревании все поле вот так колоски стоят, они опускаются, и смотришь, что там-то там стоят ровно некоторые. Подойдите, потрогайте, там пусто. Есть все, как будто зерно, колос есть, настоящий колос и зернышки, но там пустота, ничего нет. Пустое, но вид имеет такой же, как все. Только разница между тем, что те склонили свои головки, а этот стоит над всеми, горделиво посматривает. Ученые полагают, так они полагают, что это происходит какая-то сложная мутация в зерне самой пшеницы, потому что вырастает не просто сорняк, а точная копия злака. Но во время жатвы, когда зерно отделяется от мякины, происходит размежевание. Матфея 13, 38-43 Христос говорит, объясняет одну из притч о плевелах и пшенице. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. То есть, поймите, сразу они не были. Когда посеяли их, они сразу такими не были. Но потом сатана пришел и тоже посеял в эту землю еще что-то. Почему мы должны беречь, посеяли, приняли семя, храните его? Сатана тоже туда что-то хочет посеять. Да, действительно происходит мутация. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века. А жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. В Откровении часто говорится, что Дух говорит церквам. Настало время, когда Бог в мировом масштабе начинает вести на заклание людей, одевающихся в одежды иноплеменников. Это и есть приготовление к жертве Господней. Возмездие над ними – это разрушение дел дьявола, что, по сути дела, является пищей Бога. 1 Иоанна 3, 7-8 «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен». Имеется в виду творит правду. Делает правду – это значит, кто творит правду. А творить правду – правда выражается в правосудии, в правомочном суде, где мы в первую очередь судим себя. и только затем тех, кто находится под нашей ответственностью, но справедливым судом, как сказал Христос, судите судом справедливым. Иногда наш суд может быть справедливым, но неправомочным, то есть мы не имеем права судить, мы неправомочны. И тогда, несмотря на то, что он справедлив, мы не имели права, мы подпадаем под эту категорию людей, одевающихся в одежду иноплеменников, которые думают о себе, что они могут судить. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Иоанна 4:34 говорит, Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Как видите, заклание вот этих людей, приготовление их к закланию и само заклание является пищей Бога. И когда Бог говорит, «Я приготовил кого позвать», это значит, имеется в виду, что они будут участниками этого. А когда Он говорит, «Я со светильником осмотрю Иерусалим», то имеется в виду вот что, «Слово Твое, светильник, ноге моей». Я начну измерять их моим словом, а не тем, что они говорят, «А я так не понимаю». Мне всегда интересно, вот когда, «А я, говорит, так не понимаю». Я говорю, «Слушай, как ты говоришь, истина, истина». Если бы ты сказал, «Написано», а то, говорит, «Я так не понимаю». Мне, говорю, «Твое не понимаю абсолютно». Вот если бы ты сказал, «Написано», тогда я бы с тобой еще мог бы как-то говорить. Но когда ты говоришь, «Я так понимаю» или «Я так не понимаю», пожалуйста, говори «Написано». Любое место Писания непонятное, ответ на него есть в другом месте Писания. Проси у Бога, и Он тебе покажет ответ. Конкретный ответ. Написано, вот ответ, написано. В свое время пищей Иоанна Крестителя были акриды, то есть саранча, кузнечики, знаете, прыгающие такие, они разных размеров бывают, которая являлась прообразом бесов в Писании. Конечно же, никаких бесов в буквальном смысле Иоанн не ел, но разрушать дела дьявола и таким образом выполнять волю Отца – это есть истинная пища. Он проповедовал о Христе, призывал его и таким образом разрушал дела дьявола, то есть ел акриды. То есть он в буквальном смысле ел акриды и в переносном образно он разрушал дела дьявола. Это была его пищей. Поэтому пищей Господа на его жертвенном столе будет уничтожение соблазнов и плевелов в своей церкви. Он уже приготовил кого позвать к этой жертве в качестве своих друзей и своих свидетелей, а кого на заклание в качестве своей жертвы. Наше поколение открыло дверь в этот день жатвы. И то поражение, которое началось среди князей и сынов царя в лице лидеров религиозных структур и людей, следующих за ними, одевающихся в одежды иноплеменников, будет увеличиваться до тех пор, пока церковь полностью не освободится от их узурпации. Мы должны понимать, что здесь говорится князья, которые стали одеваться в одежду иноплеменников, то есть сыновья царя, это не священники, но, однако, люди, обладающие определенной властью. Бог рассматривает и называет царями со всех других людей, которые могут господствовать над собою, как слово «князь» старославянское «человек, владеющий конем», «управляющий конем», «человек, владеющий своим телом». Давайте посмотрим вторую категорию. Поэтому об этой категории можно много говорить, но посмотрим вторую категорию. Это 9 стих. «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Обратите внимание, эта категория наполняет дом Божий насилием и обманом, однако им для возможности совершать насилие и обман в Доме Божьем необходимо перепрыгнуть через порог Дома Божьего. Если они не перепрыгнут через этот порог, они не могут совершать насилие обмана. И чтобы совершать насилие и обман, им надо перепрыгнуть через порог. Поэтому главное преступление, за которое они обречены на заклание, это то, что не перепрыгивают через порог Дома Божия, а насилие и обман, которые они затем совершают или наполняют Дом Божий, является результатом того, что они перепрыгнули через порог Дома Божьего. Ведь если бы они не перепрыгнули через порог Дома Божия, то они не могли бы наполнить Дом Божий насилием и обманом. Встает вопрос, Какое же преступление содержится в перепрыгивании через порог Дома Божия? Или какая истина нарушается в перепрыгивании через порог? Какая святыня содержится в пороге Дома Божьего и какое назначение порог Дома Божьего призван исполнять в отношениях человека с Богом? Дело в том, что в Писании отношение к порогу связано с поклонением. В Писании, повторяю, отношение к порогу Дома Божьего связано с поклонением. И относительно порога есть такое повеление. Книга пророка Иезекииля, 46 глава, стихи 1-3. Так говорит Господь Бог. Ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней. А в субботний день они должны быть отворены. И в день новомесяча должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот, то есть у косяков. Вереи – это косяки этих ворот. И священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву. И он у порога ворот поклонится Господу. Обратите внимание, когда князь приходил на поклонение, он мог подходить прямо к порогу Дома Божьего. И он поклонится у порога. Священники совершат его жертву. И выйдет, и ворота останутся незапертыми до вечера. Потому что, когда ворота заперты, они не могли поклоняться. Для того, чтобы поклониться, надо было открыть восточные ворота. И выйдет, а ворота останутся незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячья. То есть народ земли, по примеру князя, который поклонился, то есть, но он поклонился у порога, а они будут поклоняться уже в воротах, смотря на этот порог. Что это значит? Дело в том, что с одной стороны, Домом Божьим, в котором живет Бог, является собрание святых, а также отдельная личность, при условии, если эта личность является органической причастностью к данному собранию. А с другой стороны, Домом Божьим является сам Бог во Христе Иисусе. В Писании церковь является Домом Божьим, но для нас Домом Божьим является Бог. Дети, пребывайте в Нем. То есть Домом Божьим пребывайте во Христе. И то Дом Божий, и то Дом Божий, только разное значение. В одном доме живем мы, а в другом доме живет Бог. И то Дом Божий, и то Дом Божий. Мы живем в Боге, а Бог живет в нашем доме. И то называется Домом Божьим, и то Домом Божиим. Я хочу, чтобы мы поняли разницу. Когда мы находимся во Христе, то Он представляет наши интересы перед Отцом в измерении небес, земли и преисподней. То есть, когда мы во Христе, бесы не могут достигнуть нас, никакой соблазн не может проникнуть к нам. Почему одни устают в искушениях, и их соблазны не касаются, а другие легко? Потому что они в этот дом зашли неправильно, каким-то путем, они перепрыгнули через порог. Если бы они не перепрыгнули, то они могли войти. Мы потом поговорим разницу между князем и священником. Когда Бог во Христе Иисусе находится в нас, то уже мы ответственны за представление Его интересов в измерении небес, земли и преисподней. Мы обязаны защищать Его интересы, Его слово, Его святость. Следовательно, перепрыгивать через порог означает незаконно входить в жилище Бога, не на Его условиях приходить, или же нарушать суверенные права как Бога, так и Его народа. Подойдя к порогу, следует поклониться. Вы знаете, прежде чем Бог входит в среду своего народа, а также в сердце отдельного человека, Он поклоняется. Он останавливается у порога их двери и стучит, то есть спрашивает их разрешение, что является поклонением. То есть поклонение – это уважение суверенитета, признание твоего суверенитета, твоих прав. Вот что такое поклонение. То есть, одна из составляющих поклонения. Откровение 3:20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Посмотрите, Бог чтит права человека, к как властелин он мог бы этого не делать. Но он суверенная личность, и нас создал суверенными. Мало того, он показывает пример, как к нему приходить. Он показывает нам пример. Посмотрите, я же не врываюсь к вам и не заявляю о моих правах. Я бы мог войти как властелин, но тогда вы были бы просто рабами, а я был бы просто рабовладельцем. А я прихожу к вам как Отец, Небесный Отец, как Бог. Я стою у двери и стучу. Если кто откроет, обратите, если кто откроет, а чтобы открыть, надо услышать. Он говорит, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, буду вечерить, с ним он со мною. Равно и когда человек приходит в Дом Божий, которым является церковь, во главе которой стоит Бог во Христе Иисусе, он обязан засвидетельствовать свое уважение к суверенитету этого собрания, поклониться у порога, что означает признать над собой того, кого Бог послал, чтобы пасти данное собрание. То есть, каким образом мы поклоняемся у порога? Мы признаем статус этого человека, которого Бог послал. Если мы входим в церковь и не признаем пастора данной церкви, то мы перепрыгиваем через порог. А раз мы не признаем, перепрыгнули, вот теперь, когда мы перепрыгнули, мы можем наполнить Дом Божий насилием и обманом. Потому что мы перепрыгиваем через этот порог. А посему первая составляющая в характеристике человека, который перепрыгивает через порог Дома Божьего, это непризнание поставленной над собою власти, которая как раз и представляет этот порог. Потому что именно этот порог является славою Бога, и через этот порог Бог будет нам все давать, как мы с вами говорили, как Павел писал, ибо все обетования Божии во Христе Иисусе, да и аминь, слава Божию через нас. Давайте прочтем Иезекииля 10:4-5. «И поднялась слава Господня с Херувима, Иезекииль увидел славу Божию, движение Божьей славы. И написано, слава Господня поднялась с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа, и шум от крыльев Херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда Он говорит». То есть, слава Господня где находилась? На пороге. И когда она находилась на пороге, весь дом наполнился сиянием, весь двор и шум от крыльев Херувимов был слышен. И слава Божья стала сиять. Так Бог хотел. Каждая церковь, если там пастор поставленный Богом, он является этим порогом, через который Бог будет что-то говорить. Смотрите, Иезекииля 47:1. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Живая вода. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». И там написано, было много воды, и потом пришел человек и дал ему трость, и он пошел мерить. Намерил 1000 локтей, было еще 1000, и там воды было весьма много, это была живая вода. Откуда течет? Из-под порога. Псалом 88:11 Давид говорит, «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Потому что у порога Дома Божьего надо признавать над собой власть. Он говорит, «Желаю лучше признавать власть, чем жить в шатрах нечестия и говорить, я царь, весь Израиль у моих ног». Вот о чем он здесь говорит. Некоторые говорят, о, как бы порог – это ничто, хотя бы у порога, мне бы до порога. То есть люди не понимают значения. Как я сказал, в буквальном смысле, в прямом смысле, через порог никто никогда не прыгал, через порог храма. Туда входили священники, а князья, князь мог подойти к порогу прямо и поклониться Господу. А теперь уже после него весь народ мог ближе подходить, смотреть на этот порог и поклоняться Господу. Священники, как мы видим, далее могли переходить через этот порог, не перепрыгивать, потому что они были этим порогом. Поэтому следующая характеристика человека, перепрыгивающего через порог Дома Божия, это творение неправильной молитвы. Когда человек неправильно творит молитву, неправильно поклоняется, Это тоже является перепрыгиванием через порог. Осии 14:3. «Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». То есть мы с вами говорили о хвале и будем продолжать говорить о ней, что хвала должна быть подобающей только праведным. Праведные могут славить. И здесь они говорят вначале: «Отними всякое беззаконие от уст наших, и тогда мы сможем приносить тебе жертву хвалы, мы сможем поклоняться. Возьмите с собою молитвенные слова». Поэтому, когда человек приходит не с такими словами, то есть когда он молится не по образцу «Отче наш», когда он приходит и начинает нужды свои излагать, а его нужды не являются волей Бога. Это не нужда Бога. Если вы приходите на поклонение, вы там должны выражать нужды Бога, желания Бога, волю Бога. Приходя туда, вы должны забыть о себе, хоть приходите на поклонение. Никто не может войти к Богу так, как он этого хочет, или так, как он это понимает. Бог – суверенная личность. И чтобы войти в Его дом, необходимо начать свое поклонение у порога Его дома. А это означает быть послушным не только поставленной Богом власти, где послушание выражается в приготовлении самого себя к слушанию и исполнению услышанного, но и в правильной молитве. Если мы не разумеем сути истинного поклонения, мы всегда будем перепрыгивать через порог, представляя Богу свои желания и свои планы, в то время как истинное поклонение – это просить Бога выполнения Его планов, Его желаний, касающихся нашей жизни. Попытка задействовать духовные принципы в достижении своих желаний и представление своих желаний волей Бога, а это люди делают. «Я верю, что это воля Бога». Он выражает свое желание и называет его волей Бога. Или берет духовные принципы и задействует для выполнения своих желаний. На вид они не грешные, не имеется в виду. Как одна дама пришла ко мне, я вам как-то рассказывала, говорит: «Пастор, помолитесь, у меня есть тайная нужда». Я говорю: «Я за тайные нужды не молюсь. Мало ли, что ты сейчас там в этой нужде поставила». Она говорит: «Ну, я не могу при всех сказать, но, говорю, скажи мне отдельно». Она говорит: «Помолитесь, чтобы мой любовник меня не бросал». Вот. Она была невежественна, она недавно покаялась, и она не знала, что иметь любовника – грех. Вы знаете, во многих американских церквах люди этого не знают. Мы смеемся, но люди этого не знают. Когда я приехал и работал с одним молодым человеком, большая церковь, Форствер Чорч называется, там около 4000 человек, пятидесятническая. Он говорит: «Я пою в группе прославления, играю на гитаре» и так далее. Молодой человек, мы с ним познакомились. И вот я там приходил, и мы как-то объяснялись, говорили, только первые мои шаги. Я смотрю, какая-то женщина лет на 20 старше его приехала, забрала его. Я его спрашиваю: «Это кто?» А он говорит: «Это моя girlfriend». Я говорю: «А что ты понимаешь под girlfriend?» Ну, он говорит, что он с ней секс имеет. Это не его жена, это его girlfriend. Но у нее есть муж, его брат во Христе, но муж не против. Поэтому, когда он приходит, мы, говорит, кушаем вместе, потом мы идем в спальню, а муж там убирает посуду. То есть он изредка приходит. Не, а теперь у него машина в ремонте, и вот она приезжает, забирает его с работы. Я когда это услышал, я обомлел. Я пришел в ярость, негодование, говорю: «Ах ты, говорю, негодяй! А ну давай, я не имею права к тебе прикасаться. Ты знаешь, что такие люди? А ну-ка давай твою Библию открой, посмотри. Это блуд». А он перепугался, он говорит: «Эй!» А он говорит: «А нам такого не говорили». Я говорю: «Что? Вот это никогда ты сам не читал, что тебе надо обязательно говорить? Ты понимаешь, что ты в бездну идешь вместе с тем мужем и с той женой? Фу, два самца». То есть сестра моей жены, ей говорят в церкви американской: «Ты одна, сестричка, у нас есть братья, зачем чужих кого-то, вот которые вот, ну, будут бойфренд твой». Когда она узнала, что такое бойфренд, иногда бойфренд – это просто как бы дружба, но в основном это сексуальные отношения. Поймите, что это опасная вещь, когда люди не понимают, они приходят, они начинают молиться, но они не понимают этих вещей, как входить к Богу. Они не разумеют истинного поклонения. Это они исполняют свои желания и говорят, я говорю, знаете что, я могу помолиться. Она говорит, а что тогда делать? Я говорю, это грех, Бог не может тебе это дать. Она говорит, а что тогда делать? Я хочу. Я говорю, надо помолиться, чтобы Бог разрушил твою связь с этим человеком. Но надо, чтобы ты этого захотела и сказала, Господи, я хочу разрушить эту связь, и я ее разрушаю. И возьми трехдневный пост и постись. Она постилась 3 дня и просила, и разрушала. И потом пришла ко мне, говорит, я думала, что это будет как-то, это настолько приятно, такая свобода сейчас, говорит, у меня. А когда она покаялась, любовник ее не знал, что она покаялась, она ему позвонила, он ей сказал, все, я с тобой разрываю, раз ты стала такой, покаялась. Вот она и прибежала ко мне, помолитесь, чтобы Бог, значит, возвратил любовника. Теперь, когда это произошло, она уже любовнику ничего не звонила. Но вдруг любовник позвонил, дорогая, милая, прости, извини, не могу жить без тебя. Видите, что делает сатана? Она говорит, нет, все, я теперь никогда не буду твоей любовницей и ничьей любовницей не буду. Я христианка, это грех. Да мы же любили так друг друга, все, я ставлю мою жену. Нет, нет, все, все, все. Я не буду разрушать никакие семьи, все. Поэтому задействовать духовные принципы в достижении своих желаний и представлять их за волю Бога, это и есть перепрыгивание через порог. Это не признание Божьего авторитета, которое он рассматривает преступлением. Поклонение – это хвала, в которой мы провозглашаем чудные дела Бога, имена Бога и титулы, как мы с вами говорили, а также вспоминаем о совершенных им делах. Как священники мы можем входить в Дом Божий через порог своим сердцем, когда мы выполним правила, предписывающие нормы вхождения во святилище, об этом мы с вами говорили. Оставляя при этом своего интеллектуального князя в смирении у порога. Наш интеллект – это князь. Мы через него господствуем над нашим телом. Но когда мы идем к Богу, интеллект остается у порога, склонившись, а мы сердцем проходим во святилище. Вы не можете умом понимать Бога, и поэтому ум не может входить во святилище. Я говорю сейчас о Доме Божьем, как о своем доме. Вот как мне в моем доме поклоняться? В моем доме я Дом Божий, вы Дом Божий. Как вам дома наедине, как вам поклоняться? Вам нужно, чтобы ваш интеллект склонился у порога, а вы, как священник, пойдете туда. Потому что ум все равно ничего не сообразит в том, что Бог будет говорить, как говорить. Он не сможет переоценить. Вот когда я говорил сегодня с одной сестрой, она говорит, вот мы едем, там пробуждение и так далее. Я говорю, что такое пробуждение? Ну, это когда вот-вот. Я говорю, понимаете, вот когда я объясняю так им, говорю, вам я уже объяснял, вот электричество. Вы платите за электричество по счетчику. А знаете вы, что у вас электричество подсоединено к земле? И 70 с лишним процентов уходит в землю. Вы пользуетесь только 25-27%, но платите за 100%, а все уходит. А вот когда, говорю, Божья энергия приходит, и если она выйдет на тело, то там не 25% останется духу, а все уйдет на тело. Тело захватит это все к себе и будет все время ждать, как наркотика. Вот я... Когда приехал в Пенсаколу, люди вот так мечутся, ходят толпами. Они готовы 5-6 часов молиться только за тем, чтобы почувствовать. Потому что когда эта сверхъестественная сила касается, как они объясняют, это что-то невообразимое. То есть и они начинают искать вот этого экстаза и считают, вот это и есть ревайл. Ну, плюс там еще изгнание бесов. Только странно, там такое изгнание бесов, что люди не бесов, не изгоняют бесов, а там почти все извне одержимые, потому что, если вы посмотрите, передергивание их – это как людей одержимых. Они все вместе со своим пастором ходят и дергаются. Внезапно идет, а потом как его дергнет, да притом перекорежит и его лицо, и руки, как дергнет его. Если ты рядом и не ожидаешь, можешь испугаться. Я одну спрашиваю, сидим с Томой, она сидит впереди, и периодически вот русская девушка оказалась, Тома говорит, я не могу здесь сидеть. Я говорю, ладно, давай успокойся, посидим, а ее спрашиваю, по плечу постучал, она повернулась. Я говорю, вы могли бы не делать этого? Она говорит, извините, не могу. Я говорю, а как ты это объяснишь? Она говорит, Дух Святой очищает это так нас, очищение идет от обиды. То есть, и у них это нормально, они это оправдывают, находят какие-то места Писания, что это нормально. На самом деле это дух заблуждения из ней. Я не говорю, что он захватил, но они искренне ищут Господа, но у них нет знания об истинном поклонении. И поэтому это произошло. Поэтому очень важно, когда священник входит, он должен выполнять правила, предписывающие вхождение, и он это делает. Всякий человек, который каким-либо образом пытается контролировать другого человека, это следующая характеристика человека, перепрыгивающего через порог, когда он контролирует тех, с кем он соприкасается. Мы говорим сейчас о тех людях, которые перепрыгивают, чтобы нам не оказаться такими, и чтобы нас не повели на заклание. Поэтому всякий человек, который каким-либо образом пытается контролировать другого человека, он перепрыгивает через порог Дома Божьего, потому что этот человек – Дом Божий, а ты пытаешься контролировать его, то есть ты не считаешься с его суверенным правом. За что в свое время при посещении Бога этот человек предан будет на заклание? И не только контролирующий, но и контролируемый. Нас могут контролировать, но мы можем не подчиняться контролю, оставаться свободными. Иногда мысли, иногда похоти рвутся, вы же не делаете, вы сопротивляетесь. Вы сдерживаете давление и начинаете оказывать давление, чтобы изгнать это. Вы охраняете свое суверенное право. Но если вы подчиняетесь, то есть вот есть соблазн, один соблазняет, другой соблазняется. Один побеждает, делает усилия, уходит, не общается, чтобы не соблазниться. Другой говорит, а ничего со мной не будет. Что такое? Поедем шашлыки покушаем, поедем там вместе кофе попьем. Ничего не будет. Нет, дорогой, будет. Ведь Писание не просто говорит, убегайте, беги от лица, от греха, как от лица змея. Контролирование – это проказа в жилищах святого народа. Негативный контроль. Есть позитивный контроль. Но негативный контроль мужей над женами и жен над мужьями, родителей над детьми и детей над родителями – это тоже перепрыгивание через порог Дома Божьего. Если мы приходим в Дом Божий, а мы контролируем свою жену или своего мужа, и мы потом приходим в Дом Божий, мы и здесь, у нас и здесь будет тенденция контролировать пастора, контролировать других. Мы все время будем кому-то что-то советовать, кому-то что-то навязывать – из благих побуждений. А человек будет еле сдерживаться от ваших благих намерений. Быть контролируемым – это значит быть зависимым или одержимым в зависимости от того, кто контролирует нас, люди или бесы. Если этот человек нас контролирует, мы зависимы. Если бес контролирует, мы одержимы. Он держит нас. И вот мы не должны быть контролируемы, потому что и те, и другие, когда вы попадаете под контроль, ваш дом наполняется насилием и обманом, потому что к вам не посчитались с вашими правами, с вашим решением и заставили вас делать то, чего вы не хотите делать. У Бога нет контроля над своими детьми. Он контролирует бесов, но он не контролирует своих ангелов и свою церковь. И те, и другие добровольно выполняют его волю, а он доверяет им. Порог дома – это суверенное право, и никто не может безнаказанно вторгаться в наш мир. Мы должны сами принимать решения и не поддаваться давлению и манипуляции, будь то бесы или люди. Наша речь не должна никому ничего доказывать и навязывать. Вот почему Евангелие Царствия называется благовестием, а не пропагандой. Следующая характеристика человека, который перепрыгивает через порог Дома Божьего, это любой вид излишества и непристойности в пище, одежде, господствующей над человеком. То есть, чтобы мы посмотрели, когда еще мы перепрыгиваем через порог Божий, если мы дом Божий, и у нас есть излишества в одежде и в пище, то мы не считаемся с храмом Божьим, это храм. Ангелы Божьи, глядя на наш быт, на наш внешний вид, на то, как мы едим, как мы одеваемся, видят лицо Божие. Дабы ныне соделалось известною через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. У них нет другого вида. Они там встречаются напрямую, никто из них никогда не видел лица Божьего. Никогда. Они видят его лицо только через его детей. Они наблюдают, как эти характеристики будут проявляться. Но они же должны проявляться не только, они говорят, о, у меня внутри там чисто. Если у тебя внутри чисто, почему у тебя юбка под пупок? Если у тебя там все чисто внутри. То есть тогда нужно понять, что мы перепрыгиваем через порог, мы наполняем дом Бога, то есть и в себе, и когда вот ходим. Это очень важно. Если наша одежда и пища становится для нас идолом, мы перепрыгиваем через порог Дома Божьего, которым мы являемся. Одеваться следует так, чтобы достойно представить себя, во-первых, Богу, и, во-вторых, окружающим, чтобы наша одежда не вызывала низких инстинктов противоположного пола. Посмотрите, как одевался Христос. Он одевался в богатые одежды, в одежду чиновника того времени. Чиновники тогда так. Никто не знал, что это Христос, Сын Божий. Но по одежде говорили, Равин пошел. И называли его Рави, учитель. Потому что он так был одет. Посмотрите, как одеваются правители. Вы знаете, что бывший президент Буш – любитель шляп и джинсов. Но когда он стал президентом, он ни разу не одел джинсы и шляпу. И представал везде перед публикой только в костюме, в галстучке, в бабочке и в хороших брюках. Он не представал так. А мы почему-то думаем, что мы можем в церковь приходить как угодно. Христос одевался так, как цари того времени. Такой хитон дорогой, что его не хотели порвать на части, потому что воины делили одежду между собою, и тогда бросили жребий. Он был весь тканный, написано, а на то время это был дорогой вид одежды. Поэтому посмотрите, как одеваются представители, политики, цари, президенты. Вот так нам следует одеваться, потому что вы цари и священники Богу. Ангелы смотрят на вас, потому что тот-то одет правильно, но в душе у него. А мы говорим, о, у нас все хорошо, если у вас все хорошо, тогда и оденьтесь хорошо. И вы идете на праздник Господу, оденьте лучшие одежды. Поэтому все, кого мы можем и обязаны контролировать, это самих себя, свою ветхую натуру и мир бесов. Когда мы научимся контролировать себя в излишествах, мир бесов легко будет контролироваться нами. Пища сама по себе не грешна и необходима, чтобы жить, но излишество в пище – грех. От излишества в пище люди медленно умирают точно так же, как от наркотиков, курения и алкоголя. По словам Христа, обжорство явится одним из признаков последнего времени, которым увлекутся определенные слои христиан, полагая, что это признак успеха, это пища и питье. 21 глава Луки 34-36. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Обратите внимание, каких бедствий избежать. Молитесь, чтобы избежать, чтобы сердца ваши не тягчались объедением и пьянством и заботами житейскими. Потому что день застигнет вас внезапно. Молитесь, чтобы избежать этих всех бедствий. Филиппийцам 3:18-19 Павел пишет эту же мысль, трактуя. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево». Имеется в виду, они любят излишество в пище. слава их в сраме, они мыслят о земном. 1 Коринфянам 6, 19, 20 говорится, «Не знаете ли, что тела ваши – суть, храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Мы ехали на служение с Борей, и я говорю, святой человек только тогда святой, когда он воздерживается от всего. Мера. От всего надо воздерживаться. Воздержание – это не значит, что это нельзя. Это можно, но только в меру. Надо все время знать вот эту золотую середину, молиться об этом и сдерживать себя. Поэтому правильное отношение к своему телу и к своей душе прославляет Бога. Бог желает, чтобы мы были князьями, которые поклоняются у порога своего храма и не грешат против своего тела. А у меня нету сегодня времени, возможности говорить о людях, сидящих на дождях и обремененных серебром. Мы поговорим об этом в другой раз. А сейчас я хочу призвать нас к молитве, чтобы мы могли помолиться. И если где-то в чем-то мы себя нашли, не пугайтесь. Пшеница до тех пор, пока не созрела, она похожа на плевел. Но пшеница именно в том, что она слышит, и это слово ее касается, она радуется от этого слова. Она не возмущается, она радуется и немедленно начинает его применять к себе и благодарить Бога за это слово. Вот мы сейчас давайте помолимся и поблагодарим Бога, чтобы нам не одеваться в одежду иноплеменников и чтобы не перепрыгивать через порог Дома Божьего и не наполнять Дом Бога своего насилием и обманом. Аминь. Будем молиться.